Что управляет моим сердцем, вашим сердцем сегодня? Что управляет моим сердцем в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь? Что управляет моим сердцем в тех трудностях, с которыми Бог дает мне встречаться? Мы прочитаем с вами 30-й Псалом и затем поразмышляем об ответах на этот вопрос. 30-й Псалом, мы читаем с 1 стиха. Начальнику хора Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По праведности Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего вводи меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей. И не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лето мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое, рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоей. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю, нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.
Друзья, дорогие, я хотел бы сегодня вот в этом псалме вместе с вами подумать над этим вопросом. Что управляет вашим сердцем сегодня? Мы с вами живем в очень тревожное время и достаточно беспокойное время в мире, где бушуют войны и самого разного рода битвы. Вот все битвы, о которых мы слышим, происходят здесь, в стране, во всем мире, они являются результатом поражения в самой основной битве. И самая большая битва, которая происходит сегодня в жизни каждого из нас, битва, которая будет происходить завтра, битва, которая будет происходить все оставшееся время, пока мы будем здесь жить, эта битва происходит в нашем сердце. Битва эта происходит за управление в нашем сердце. Мы сейчас вот пропели этот гимн, как счастлив я, что я Христа имею. Нам нравится мелодия, нам нравятся слова, нам нравится, возможно, темп и ритм этого гимна. Но для нас очень важно сегодня ответить на вопрос, управляет ли Он моей жизнью? Самое важное и эффективное оружие в этой битве за правление моей душой и вашей, это молитва. Настоящая молитва. Молитва, которая является сражением между истиной и ложью. Божьим Духом в нас и нашей плотью, нашим ветхим «я». Тот, кто не преуспевает в молитве, заведомо проигрывает все остальные битвы. Это духовный закон. И самая важная победа должна произойти у нас в сердце, если мы хотим иметь какие-либо победы вообще. Почему, друзья? Потому что то, что происходит в нашем сердце, важнее всего перед Богом. Мы знаем это. Я хотел бы напомнить это для нас сегодня. Самое важное, что происходит сегодня в мире, это то, что происходит в нашем сердце, перед Богом. Важнее того, что мы делаем, важнее того, как мы звучим, как мы выглядим. И Богу не все равно, что происходит в нашем сердце. Богу не все равно, что происходит в нашем сердце в каждый миг нашей жизни. Ему важно то, что происходит внутри нас, а не снаружи. Бог смотрит сердце, Библия говорит, да? Бог испытывает сердце. Бог, когда изменяет что-либо или спасает, Он прежде всего изменяет сердце. Божье спасение происходит в сердце. Бог работает всегда в первую очередь с нашим сердцем. И стоит отметить, что все сложности и трудности – и даже страдания и смерть имеют с собой цель – наше сердце. Мы живем вот в этом мире, в котором мы проходим самые разные обстоятельства в жизни, и у Бога есть самая главная цель. Что касается нас, это наше сердце. И почему же это важно для Него? Потому что в каждом сердце есть трон. В каждом сердце есть трон, на котором постоянно находится то, что управляет всей жизнью, действиями, словами, реакциями, поведением, всей направленностью жизни. Нет минуты одной, нет ни одного решения, когда наше сердце было бы просто, как говорят, на нейтралке. Сердце – это двигатель, который движет всю машину нашей жизни. И, как говорят, святое место пусто не бывает, так и в нашем сердце. Оно никогда не нейтрально, оно всегда чем-то управляемо. В наших отношениях, в нашей работе, активности, в нашем служении, в действиях. Наше сердце управляемо чем-то. Что управляет моим сердцем сегодня? Что управляет твоим сердцем сегодня? Я хочу позвать вас сейчас, дорогие друзья, возьмите обстоятельства своей жизни, где больше всего вам болит сердце, где больше всего Бог затрагивает ваши мысли, чувства, то, что вам иногда не дает покоя. И учитывая то, что Бог на самом деле нацелен наше сердце, я хотел бы, чтобы вы сегодня могли немножко посмотреть поближе в Него через призму вот этого текста, который мы изучаем с вами. Я выбрал 30-й псалом именно для того, чтобы ответить на этот вопрос, потому что последний раз, когда я его читал, этот псалом, наверное, как и многие из вас, если не все из вас, практикуя вот эту молитву взаимодействия с Божьим Словом или молитву на основании Писания, этот текст преломился вот для меня именно вот с этой стороны. Давидом и его сердцем что-то управляло в этот момент. Я помню то утро, Это было месяца 2,5 назад, 3, когда, ну, все было очень непонятно. Я помню то утро, когда я проснулся, и первым долгом, я когда приблизился к этому псалму, я замедлил свой ход, и Бог помог мне просто в тот момент, немножко остановившись, посмотреть на то, что управляет сердцем Давида в этом псалме. И вместо какой-то вот определенной структуры, я хотел бы сегодня просто посмотреть настолько, насколько это возможно, насколько нам позволит время, что на самом деле может управлять нашим сердцем, а что должно управлять им. Потому что от того, чем управляется ваше сердце, мое сердце, зависит все остальное в жизни. И мы, конечно же, всегда хотим, чтобы изменилось все вокруг. Бог же работает над тем, чтобы Его трон в нашем сердце принадлежал Ему. Кто из вас практикует такую молитву, вы, несомненно, увидите вот эту борьбу. Вы увидите, что этот псалом, эта молитва, как сражение. Сражение с тем, что происходит внутри, у Давида. Здесь даже не описана конкретно какая-то ситуация историческая, что очень интересно, когда нет... В псалмах особенно, когда нет какой-то исторической привязанности, а просто описана внутренняя борьба и некоторые моменты из внешних всех обстоятельств, для нас это хороший сигнал. Неважно, какие трудности вы проходите, важно, что происходит в вашем сердце. Важно, кто или что управляет вашим сердцем. Мы с вами посмотрим на эту молитву как битву за управление душой и посмотрим на список того, что может управлять нашим сердцем, или, скажем так, что не должно управлять нашим сердцем и что должно управлять. И я задам этот список, у меня будет немалый. Я хотел бы эти вопросы, чтобы вы даже, если хотите, можете записать для себя. Но этот текст предлагает нам всего лишь малую долю, друзья, того, что нужно нам увидеть. Знаете почему? Подобные псалмы, кажется, вот Давид где-то, ну, как будто бы повторяет одно и то же разными словами. Как будто он не может наговориться в своей молитве. Я сегодня вот подумал о чем еще раз. Душа каждого из нас очень многогранна. У нашей души есть свой язык. У нашей души есть свои дороги, у нашей души есть много-много разных аспектов, с которыми нам нужно учиться постепенно разбираться. Это совершенно далеко от самокопания. Но душа, друзья, это очень интересная книга, которую нужно почитывать. И почитывать ее так, чтобы понимать, что там происходит со мной. Именно это я увидел даже сегодня, опять изучая этот псалом поближе, я увидел вновь, Давид не хочет, чтобы мы просто пропустили. Душа – это не просто, знаете, 1 плюс 2 равняется 4, там, или 3, или 5, и на этом закончилась вся математика. Нет, душа человека, душа каждого из вас, чем взрослее мы становимся, мы видим, как сложная она. Вот я в этом году, мы будем праздновать 25 лет с моей женой, и я вижу, как моя душа сложная, ее душа сложная, у меня трое детей, их души сложные, и со всем этим, я вам скажу откровенно, мне интереснее и интереснее разбираться, чтобы, зная, что там происходит, дать больше истине, сознательно изменять мою душу и там владычествовать. Это одно из занимательных упражнений, которое я хочу предложить вам сегодня. Итак, кто на троне вашего сердца? Что управляет вашим сердцем сегодня? Чем бы вы ни занимались, чем-то оно управляемо. И первое, на что я хочу обратить внимание, что управляет вашим сердцем? Смирение перед Господом или самодостаточность? Вот только мы открываем этот псалом, первый стих говорит нам о том, что это псалом-молитва. Это псалом-молитва Давида. Некоторые ученые, которые исследуют этот текст, они предполагают, что этот текст можно все-таки привязать к сложной ситуации, которая случилась у Давида с его сыном Авессаломом. Очень трудная ситуация. Очень трудно. Это не полчаса, не час, не день, не два. Это тянулось долго, и у Давида было очень много внутри сложностей. Так это или не так, не совсем важно. Важно вот что. Давид был царем. У Давида было золото. У Давида были воины. У Давида было положение. У Давида была слава. У Давида был народ, который в основном любил его. Давид был царем, достаточно самодостаточным царем. Он был царем Израиля. У Давида было призвание, притом небесное призвание, Божие призвание. У Давида очень много было то, на что он мог опираться. Но мы видим не только в первом стихе, и через всю, весь текст 30 главы Псалтыри мы видим, Давид смиряется перед Богом. Будучи царем, у которого было все, он обращается к Богу, осознанно понимая то, что он сделать не может. Он осознает свою нищету. Он обращается к Богу, и он показывает нам внутри, в его сердце, путь к Господу. Все, что нужно для молитвы, как мы видим у Давида, все, что нужно для молитвы, это не дисциплина, даже небольшая какая-то сложность, трагедия или супердуховность, а одно – нищета. Все, что нужно для того, чтобы смиряться перед Богом осознанно, нужно осознание своей нищеты, осознание того, что мы нищие, и в своей нужде в Боге мы бежим к Нему. Очень верно кто-то отметил, что несчастья не делают нас беспомощными, они всего лишь нам напоминают, насколько мы беспомощны. Подумайте, что есть противоположное смирению? Противоположное смирение – гордость. Другое слово, синоним – это самодостаточность. Самодостаточность, которая, знаете, как выражается, в чем? Она выражается в суетливости. Она выражается в занятости. Самодостаточность выражается в спешке, в нашей обыденной рутинной спешке, в гиперактивности, в нашей прагматичности. Притча 15 глава 6 стих говорится вот что, вот о чем. «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодно Богу». Вот представьте человека, еврея, который знает, что он что-то сделал не так, или, по крайней мере, так говорит закон, он должен был, когда идет в храм, вести с собой жертву. И когда он вел жертву, вы знаете, что вот через всю деревню все же видели, там, что бы там ни было, все видели, этот человек несет вот, или тащит овцу, тащит жертву, что-то несет. Это видно. Кстати, от слова «жертва» происходит слово «жертвенность». Мы очень жертвенны, и это хорошо, быть жертвенным. Но этот текст говорит нам о том, что жертва нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Нечестивые здесь, не нужно нам ходить в словари, чтобы найти значение слова «нечестивых». Это те люди, которые надеются на себя. Самодостаточные. Они не видят своей нужды в том, чтобы просить у Господа. Так вот, смотрите, наши действия, активность, даже наше служение очень часто пропитаны именно этой самодостаточностью. Мы иногда делаем не то, что Бог нас просит. Не там, где Он нам говорит, не так, как Он хотел бы это делать. Опасность христианства – может быть в том, что оно становится умным и самодостаточным, и все больше и больше перестает быть зависимым от Господа и Его водительства. Но у этой гордыни или у самодостаточности есть очень много разных проявлений. Я предполагаю, что вы, наверное, видели вот такую небольшую фото, которое называется «Гордыня». Посмотрите, сколько разных фруктов растут из этого корня. Буквально сверху вот над словом «гордыня» там ощущение внутреннего превосходства над другими. И ниже написано, наоборот, принижение себя. Гордость проявляется тогда, когда мы думаем о себе больше. И проявляется тогда, когда мы где-то начинаем жить такой жизнью плаксивой, что все с нами не так. Но посмотрите внимательно хотя бы на верхнюю часть. Обвинение других и себя. Вот смотрите. Вместо того, чтобы обвинять других, нам стоило бы помолиться за них. Но когда мы выбираем обвинение других и только живем тем, что другие сделали для нас или против нас, мы лишаемся очень важного благословения. Нами управляет вот обвинение или критика других и себя. Это очень важно иметь конструктивную критику, но нам нужно быть очень осторожными, чтобы мы не занимались критиканством, потому что критика, она как, знаете, как плющ, она полностью завуалирует, зарастит или загрязнит нашу душу, и мы перестанем расти сами. Или претензии к другим, к себе, недовольство, осуждение, досада, раздражение, обиды, злость, ненависть, презрение, блуд, ревность, лицемерие, лесть. И это же всего лишь попытка только, то, что поместило здесь на этом. Смотрите, что делает Давид. В этом псалме, если вы внимательно читали, у него было очень много разных проблем, и внутренних, и внешних. Смирение перед Богом – это когда он бежит к нему и говорит: «Господи, мне болит». Вместо того, чтобы выбирать что-либо из этого, почему бы нам не выбирать смирение перед Ним, которое выражается в молитве? Ведь изменения в нашей жизни начинаются только тогда, когда мы перестаем отстаивать что-то свое, признаем свою слабость и просим о помощи. В этом же и есть благодать. Помня о том, что Давид был царем, мы можем сделать такое небольшое применение. Нам не нужно, друзья, стараться быть царями и нести бремя этой царской власти, обвинять другие, критиковать, носиться с чем-то в сердце своем. Потому что у нас есть уже царь. Мы можем к нему бежать. Так что управляет вашей душой, вашим сердцем? Смирение перед Богом или гордыня, самодостаточность? Второй и третий стих помогают нам еще одно увидеть, что происходит в жизни Давида. Что управляет, это вопрос для нас всех теперь, что управляет нашей душой? Упование на Божью праведность или свою самоправедность? Упование на Божью праведность или свою самоправедность? Обратите внимание, с чего начинает Давид. «На Тебя, Господи, уповаю». Поставьте ударение «на Тебя, Господи, уповаю». «Да не постыжусь вовек». И дальше говорит: «По праведности Твоей избавь меня». Давид сейчас понимает, что ему не на что опираться в своей жизни. Очень возможно, что он вспоминал, что с ним было. Очень возможно, что он вспоминал и свои грехи. Если это было в случае с Авессаломом, это было уже далеко, давно после Версавии. Этот грех часто догонял Давида, теребил его совесть. И он понимал, что ему не на что опираться. Он говорит: «Господи, спаси меня не потому даже, что я молюсь, спаси меня в Твоей праведности. Спаси меня в Твоей праведности». Это сознательное движение. Он возлагает сознательно свою надежду, свое упование на Божью праведность вместо своей. Не забудем, что у Давида опять было на что опираться. У него много чего было, но он здесь просит: «По Твоей праведности, в Твоей праведности спаси меня». Здесь стоит отметить кое-что, друзья. Есть несколько видов или типов отношений с Богом. Некоторые устраивают свою жизнь, отвергая Бога. В принципе, они ищут Бога с маленькой буквы в чем-либо еще, и они отвергают Его. Второй вид поиска отношений с Богом – это религиозность или самоправедность. Это когда люди пытаются заслужить Божье расположение своей праведностью. Когда люди пытаются заслужить или внутри, вот мы имеем хорошие дни, плохие дни, когда мы смотрим на плохие дни, мы смотрим, это потому, что мы что-то вот не успели или не сделали то, что надо правильно. И вы помните, в этой книге Джерри Бриджес пишет, он как раз об этом говорит, что и в плохие, и в хорошие дни мы на одно можем опираться, это только на благодать Божию, это третий вид отношений с Богом. Вот почему эта благодать всегда привлекала. Привлекала. И она руководит, в данном случае, она руководит всем, что происходит в душе у Давида. То есть, благодать как незаслуженное расположение Бога к грешнику на основании заместительной жертвы. Когда Давид говорит «по праведности твоей», он показывает единственное, что можно опираться, это праведность Божия. Я не могу, друзья, не поделиться этим. Я когда был сейчас, вот мы были у родителей, я разговаривал с своей мамой после того, когда она уже ее выписали из госпиталя. Она говорит: «Сынок, я хочу тебе что-то рассказать». И говорит: «Я не знаю, как ты понимаешь это место, но я хочу тебе это рассказать». Это произошло не потому, что я была в госпитале, но я поняла, что либо в госпитале, либо в комнате у себя, либо даже в тюрьме, будь ты в Санта-Барбаре или в дождливом Ванкувере, самое главное для души – это быть во дворах Господних. Помните этот один день лучше тысячи, один день во дворах твоих. Я так слушаю, думаю, что же она дальше скажет? Она говорит: «Мое общение с Господом – это был мой духовный госпиталь». Общение с Господом, которое я пережила, неважно, там был heart attack, не heart attack, это все мелочи, которые всего лишь напомнили мне о сладости общения с Ним. Живая вера. Эта вера, она основана не на моей благости, не на моей доброте. Но, друзья, это возможно тогда, когда мы понимаем, Бог свою праведность, ведь подумайте, праведность Божия – это не просто сухая доктрина, это не свод законов, это не просто какая-то красивая фраза, это Божье, отцовское, действенное расположение, выраженное в том, что Он преклонился к положению молящегося. Ведь Он же и говорит об этом: «Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне каменную твердынью», то есть на то, на что я могу опереться, «будь моею твердынью». И Он понимает, друзья, Он не просто здесь говорит красивые поэтические слова. Он использует метафоры, чтобы нам понять и нам увидеть, как важно в своей жизни знать, как важно в своей жизни иметь, как важно в своей жизни пережить вот эту каменную твердыню, на которую я могу опереться. Нашей жизнью управляет либо праведность Божия, или наша самоправедность. Самоправедность всегда сделает нас гордыми и способными осуждать других. Праведность Божья смиряет нас. Она крушит в нас внутри все то, что не Божье. Праведность Божья явлена, это Божье расположение, которое мы получаем верою. И здесь Давид говорит: «Господи, Ты меня спаси, не потому что я хороший, а потому что Ты добрый. Будь мне каменную твердыню, будь домом прибежища, чтобы спасти меня». Что управляет вами? Что управляет вашим сердцем? Упование на Божью праведность сегодня или на попытки заслужить Божье расположение своими добрыми делами? Нужны ли они нам? Конечно. Но мы увидим, и даже в этом псалме, везде, во всем Писании мы видим, тот, кто пережил встречу с Богом, он хочет делать добрые дела. И как знать на самом деле, что у вас была встреча с Богом, как у Давида, что у вас была молитва, когда у вас произошел святой обмен, и когда вы на самом деле могли увидеть, как благ Он ко мне, как любит Он меня, как прощает меня, так и я могу любить, так и я могу давать благо. Что управляет вами? Третье. Репутация Божьего имени или своего имиджа? Это третье. Что управляет сегодня мной, моими действиями? Репутация Божьего имени или моего? Четвертый стих. «Ибо ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени твоего вводи меня, управляй мною». Не забудьте, что он был царем. И имя царя очень имело большое значение. Кстати, имя в данном случае – это характер, действие, природа, свойства личности человека, репутация, и его слава и так далее. Если мы говорим об имени Божьем, это Божий характер, Божье действие, Божья природа, Его атрибуты, Его свойства, Его реакции, Его действия, которые Он проявляет, Его репутация, Его слава, Его величие. Вот сам по себе, вы ж тоже можете найти это у себя, сами по себе мы переживаем слишком много о своем имидже, о своей репутации. Но автор здесь показывает нам внутреннюю вот эту борьбу. Это его язык, кстати. Это уникальный язык его души. Он ищет Божьего водительства ради имени Бога, ради его репутации. Он хочет жить в трудности и в смерти, и среди угроз, и среди бедствий, и среди горя. Он хочет жить для славы Божьей. Это его главный мотиватор. Это его главная траектория жизни. Библия говорит о том, что Бог все делает ради своего имени, никому Он не отдаст своей славы, и Он призывает нас к тому, чтобы мы искали того, что угодно Ему, что подобает Его имени. Вот Давид ревновал о славе Божьего имени больше, чем о своем. Это признак живого, нового сердца. Мы в воскресенье читали об этом, и я проповедовал на этот текст, немножко цеплял его. Колоссянам 1:10 там написано, чтобы вы поступали достойно Бога. Очень интересно, друзья, что мы очень часто поступаем достойно человека. Мы поступаем достойно человека, который сделал для нас что-то. Или мы поступаем достойно себя. Это же я. Павел показывает, это все глупо. Не это должно руководить моим сердцем. Моим сердцем должно управлять одно единственное, это самая главная мышца, которая важна в духовном росте. Я хочу поступать таким образом, чтобы это было приятно Господу. Пол Трипп пишет, если ваше сердце не посвящено славе Божией, а жизнь Его плану, вы можете казаться религиозным, но ваша жизнь не имеет ничего общего с библейской верой. Что управляет вашим сердцем? Четвертое. Божья истина или человеческая лживость? 5-7 стихи очень интересные. Смотрите, как он говорит. «Выведи меня из сети или из сети, которую тайно поставили мне». Хотя сети тоже может подходить сегодня. Это когда человек в сети находится, то есть в интернете, онлайн. «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты – крепость моя, в твою руку предаю дух мой, ты избавлял меня, Господи, Божьей истины». Обратите внимание, как вот в этих нескольких стихах показывается или показан контраст между сетями, которые расставили люди, и свободой, которая даруется и обеспечивается Богом истины или верностью Бога, Его обетованием. Либо истина, либо ложь. Моим сердцем, вашим сердцем управляет либо истина, либо ложь. Кстати, я намеренно использую слово «лживость». В моем понимании лживость включается больше, чем ложь или неправду. Это и полуправда, и искаженная интерпретация того факта, с которым мы соприкасаемся. Это домыслы, это преувеличение, это догадки. Это приписывание, дополнение, раскрашивание фактов своими субъективными красками. Но особый вид лжи, который показывает в этом тексте, это религиозная ложь. Смотрите, он говорит в 7 стихе, «Я ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю». Он делает противопоставление. Идол – это то, к чему человек стремится, чтобы получить спасение от чего-то. Идол, к идолам прибегали в Ветхом Завете, еврейский народ прибегал к идолам, к сожалению, для того, чтобы получить безопасность, чтобы получить смысл, чтобы получить силу. Они взывали к идолам. И здесь Давид говорит, я ненавижу почитателей суетных идолов, которые, в принципе, есть лживость человека. Опасность религиозной лжи в том, что Бога недостаточно. И человек прибегает к самым разным вещам. Обращается к идолам за смыслом жизни, за счастьем, за миром, спокойствием, успехом и так далее. Что управляет сегодня, вот в тот момент, в моей реакции, в моем действии к кому-то, в моем отношении, что управляет моей душой? Божья истина? Он, кстати, говорит здесь, «Ты, Боже истины, в Твою руку я предаю Дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Боже истины, Ты Бог обетований, Ты Бог верности». Что управляет нашим сердцем? Наши догадки, наши домыслы, конспирации разного рода. Что управляет нашим сердцем? Или истина управляет моим сердцем? Друзья, это... Я хочу еще раз напомнить. Давид очень много говорит о своей душе, чтобы показать нам, насколько она сложное явление, насколько она многогранная. И я не могу... побыть в вашей душе, это вам самим нужно узнать, что там происходит. С Божьей помощью каждый из нас может это делать, чтобы мы могли увидеть, чем управляется мое сердце сегодня. Еще одно. Чем управляется ваше сердце сегодня? Радостью в Божьей милости или горечью? Смотрите, как он пишет в 8 стихе и ниже. Он говорит, «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей». Вот это слово «милость» – это «хесед». Мы его пробовали перевести и объяснять его как «великодушие». «Хесед» – это «steadfast love». Это неистощимая, неизменная, неиссякаемая Божья любовь. И смотрите, он говорит, я буду радоваться и веселиться о твоей милости, потому что ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей, не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи. Вот это очень интересно, друзья. Посмотрите, он говорит о радости среди бедствия, о радости среди горести, враждебность, теснота, печаль. Стенание, духовное истощение, сухость. Это мы все видим. 11 стих, посмотрите еще. «Истощилась в печали жизнь моя, лето мое в стенаниях. Изнемогла от грехов моих силы мои, кости мои иссохли». Радоваться вот в этом всем – это признак Божьей благодати в сердце. И вот он говорит, смотрите, он показывает нам, откуда, где источник его глубокого удовлетворения. Его удовлетворение, его покой, внутренний шалом в Божьей хесед, в его непрекращающейся любви, которая явлена ему лично. Кстати, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на четыре фразы вот в этих стихах, которые говорит Давид. Смотрите, первое он говорит, «Ты презрел на бедствие мое». Это реально было в жизни Давида. Бог увидел... как это использует этот оборот Давид, Бог увидел. Не то, что Бог раньше его не видел, но Бог презрел. Он опустился, он сошел на уровень Давида. И он написана следующая фраза, «Узнал горесть души моей». «Узнал горесть души моей». Затем он говорит, «Не предал меня в руки врага». Это реальная ситуация, когда не раз Бог спасал Давида. Поставил ноги на моем пространном месте. Бог благ, да? Он показывает Давиду, он близок, он вмешивается в его жизнь. Для Давида это была реальная помощь. Бог видел его обстоятельства, он знал его душевное переживание, он хранил его от рук врага и поставил его на пространное место. Вам эти фразы ничего не напоминают, друзья мои? Эти фразы помогают нам ответить на вопрос, как Бог делает для нас сегодня то же самое, только намного лучше во Христе. Вот посмотрите в свою Библию. Посмотрите в свою Библию. Я не выставляю здесь ничего, никаких текстов, чтобы вы смотрели в свою Библию. Если вы в Библии читаете, эти фразы должны просветить наше сердце и дать нам еще раз вот этот луч благодатного света в нашу душу. Как Бог во Христе сделал то же самое с нами? «Ты презрел на бедствие мое». Бог посылает своего Сына, который был, или скажем так, Он не просто смотрел сверху и понимал, Он пришел, Он воплотился в человеческой плоти, Он пришел и был с нами. И дальше написано, Он узнал горесть души моей. Вот когда мы читаем разговоры Иисуса Христа, когда мы читаем, через что Он проходил в своей земной жизни, Он узнал горесть человеческой души. Он испытал все скорби, Он испытал все болезни, Он испытал все переживания, Он испытал страх и отчаяние, Он испытал, как человек, Он все испытал, кроме греха. И затем, смотрите, «не предал меня в руки врага». Разве это, друзья, нам не говорит о благой вести? Он не только воплотился, Он вмешался в наш водоворот жизни, стал как мы, Он узнал горесть нашей души, и вместо нас Он пошел на крест и был на месте врага, взяв на Себя все наказание и боль, и мучение, и позор, и стыд, который должен был понести каждый враг Богу, чтобы нас вывести на пространное место, чтобы дать нам свободу. Давид говорит, я буду радоваться и веселиться о милости Твоей, и мог бы там остановиться, но он перечисляет, почему я радуюсь о Твоей любви, как она выражается. Друзья, нам нужно Писание для того, чтобы мы могли обновлять свою любовь к Господу. Я немножко ниже буду об этом говорить, но это очень важно. Нам Писание нужно для того, чтобы встретиться с любовью Божией. И больше того, друзья, нам Писание нужно и время в Писании для того, чтобы пережить любовь Божью. Пережить любовь Божью. Я сейчас встречаюсь с теми, кто готовится к крещению, и мы много разных текстов касаемся. Один из них – это 1 Петра 2 глава, где написано первый стих, чтобы человек, если рожден от Бога, чтобы он оставил всякое лицемерие, зависть, злословие и так далее. Второй стих, если вы помните, речь идет о том, чтобы возлюбили чистое словесное молоко. И в третьем объясняется, почему. Потому что вы вкусили, как благ Господь. You tasted the goodness of God. Интересно, что сразу после этого, он говорит, и приступая к Нему, то есть, если у нас не получается оставлять, или где-то мы падаем, или мы видим, что у нас не совсем получается, возможно, даже читать как нужно, мы однажды, вкусив благость Божью, мы постоянно будем возвращаться к ней. И для этого нам нужен Христос. Чтобы через Него нам увидеть, как Он любит нас. Возьмите самой первой главы Писания, мы встречаемся с Божьей благостью. Вновь и вновь, в самых обыденных, маленьких обстоятельствах и сложных обстоятельствах израильского народа, лично каждого, кого вел Бог, кого показывает, все написано в Писании для того, чтобы нам открыть Божью любовь, чтобы пропитать нам наше сердце Божьей любовью. И где больше всего Он проявил эту любовь? Когда все наше Он взял на Себя и все свое отдал нам. Блажен, кто испытал святой обмен. Вот что управляет вашей душой, вашим сердцем сегодня? В вашей реакции, в ваших действиях, в вашем поведении? Что доминирует в вашем сердце? Проявляется ли, или все то, что проявляется, является ли оно исходящим, вытекающим из того, что управляет вашим сердцем, глубокое удовлетворение в Божьем принятии, в Божьей любви. Радость и веселье о Божьей любви. Еще одно. Что управляет вашим сердцем? Одобрение от Бога или мнение людей? Что управляет вашим сердцем сегодня? Я вам честно скажу, друзья, я когда-то был очень большим боягузом. Вот чтобы мне вообще сегодня держать микрофон, и стоять перед людьми. Я знаю, что Господь это сделал. Я был очень стеснительный. Я не мог три слова высказать. Я даже вам скажу честно, сегодня признаюсь, я боялся даже, что же я, как я сделаю предложение своей жене. Я боялся, как я буду с ней разговаривать. Что она, если ответит мне нет, что я буду делать, что я буду говорить. У меня был глубоко внутри, чисто, не знаю, от чего, от природы, был какой-то, от какой природы, не знаю, от Адамовой, был внутри страх. У меня был страх перед людьми. И когда я, ну, ты взрослеешь, ты начинаешь понимать, окей, что руководит твоей сейчас, твоим поведением? И очень важно здесь, смотрите, 12 по 17 стихи, они открывают еще одну сферу, наверное, самую большую, потому что автор больше всего о ней говорит. Посмотрите, внимательно послушайте, что он говорит. 12 стих. «Я сделался поношением, от всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих». Поношение – это когда о вас говорят плохо, и это неправда, клевета или презрение. Он говорит, я даже стал страшилищем для знакомых моих. То есть вспомнят за Давида, и он говорит, обо мне думают как о чем-то страшном, о каком-то чудовище, о каком-то монстр. Weird. Страшилищем для знакомых. Видящие меня на улице бегут от меня. Увидят Давида, он говорит, видящие меня убегают от меня. И он не останавливается, он не просто здесь, знаете, поскуливает здесь. Он говорит о своей проблеме внутри. Он говорит, я забыт в сердцах. Я как мертвый, я как сосуд разбитый. Он говорит о своих отношениях с другими людьми, и он видит, как к нему люди относятся. Я не знаю, как вы, но тот, кто из вас человек отношений, вам будет очень больно, когда о вас говорят, или даже правду, если говорят, но их отношение к вам поменялось. Это больно. И это серьезно. Давид перечисляет здесь, как будто бы он хочет, чтобы мы услышали. Ему болит душа, я сосуд разбитый. Он говорит дальше, слышу злоречие многих, отовсюду ужас. Они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу. 10 разных фразы он употребляет для того, чтобы рассказать о своей боли. Враждебность, поношение нейтрализуются, покрываются следующим заявлением. А я на тебя уповаю. Он не говорит, Господи, твое мнение важно для меня. Но в этом как раз и есть, друзья, проблема. Когда мнение людей играет в нашей душе место Бога. И когда оно начинает руководить нами, это очень тонкая работа, когда Бог позволяет этому произойти в вашей жизни, для того, чтобы вы поняли, что управляет моим сердцем сегодня. Божье одобрение, Его принятие, Его благодатное расположение или мнение людей. Это ключ к тому, чтобы победить следующее, о чем мы будем говорить, это страх человеческий. Потому он говорит, смотрите, он не просто he is dealing with the problem. Он не просто говорит, да, у меня есть проблема, ну, как-нибудь, время вылечит. Нет, смотрите, что он делает. Он говорит, в твоей руке дни мои. Сначала он говорит, я говорю, Господи, ты мой Бог, не люди, ты мой Бог, ты мой Бог. И я говорю, и опять говорю, я говорю, ты мой Бог, не люди, ты мой Бог. Что это означает? Бог дает что? Жизнь. Бог дает смысл, Бог дает значимость, Бог дает все, что нужно моей душе. Откуда мы черпаем это? И Давид очень серьезно относится к этому вопросу. Он говорит, Господи, в Твоей руке дни мои, не от людей зависит моя жизнь. Не от их мнения зависит то, что я делаю или не делаю. Смотрите, в этом появляется очень важный стержень. Это независимость, которая является, или с другой стороны, называется зависимостью от Господа. Зависимость от Господа – это когда Его мнение и Его одобрение для нас ближе, дороже, реальнее. Но мы никогда не будем жить Его одобрением, если мы только будем слушать, что о нас люди говорят. И мы никогда не сможем это одобрение Божие сделать нашим, реальным, если мы не принесем себя, свою душу в эту молитвенную комнату и будем умолять Господа, чтобы Он свою любовь и свое одобрение проявил через свое слово, как Он это открыл. В Твои руки дни мои. Жизнь моя не зависит от отношения людей, их желание причинить мне вред или унизить. Моя жизнь в Твоих руках. Он говорит, я не умру ни секундой раньше, ни секундой позже. Моя жизнь в Твоих руках. Ведь это дает покой. Это дает покой, когда сердцем управляет Божий или на престоле сам Господь. И поэтому он говорит, избавь меня. То есть ты мой избавитель. Не моя доблесть, не моя смелость, не мой словарный запас, не моя сила спасут меня и не отношение людей ко мне. Ты мой избавитель. Ты мой избавитель. Затем он говорит, Господи, яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Ему очень важно, если другими словами сказать, ему очень важно увидеть улыбку Божью. Когда Господь смотрел на своего сына, он действительно был счастлив, и это было выражение его радости, когда он говорил, это есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, в котором моя радость, в котором мое блаженство. То есть Бог Отец высказывает свою радость в сыне. Теперь смотрите, благодаря жертве Иисуса Христа и тому, что Дух Святой сделал, мы в его сыне, и Господь говорит, я люблю тебя, и я не просто люблю тебя, я наслаждаюсь любить тебя. Это приносит Богу огромное благословение, вернее, огромную радость, когда Он выражает свою любовь к нам, и мы ее начинаем понимать, и мы начинаем ею жить. Яви светлое лицо твоему рабу. Светлое лицо говорит о Божьем действенном благоволении, которое не зависит от моих всех дел. И спаси меня милостью Твоей. Он опять говорит, спаси меня Твоей любовью. Давид понимает, что основанием для его избавления только Божья незаслуженная милость. 18 и 19 стихи. Еще одна очень интересная деталь. Что управляет вашей душой, вашим сердцем? Доверие Богу или желание мстить самому? Доверие Богу или желание отомстить своими методами, путями. Смотрите, что он пишет здесь. Он говорит, Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, да онемеют уста лживые. Смотрите, он не сам берется за это дело возмездия. Кстати, во всех этих псалмах, где вы видите, где Давид просит даже наказать своих врагов, он не берется, самое главное, что нам нужно говорить, он не берется своими руками за то, чтобы быть инструментом Божьего возмездия. Он отдает это ему. В большинстве случаев он отдает это ему. Почему это важно? Друзья, Давид жалуется Богу здесь о позоре, бесчестии, которое он переживает от людей. Первая естественная реакция – отомстить, и как можно быстрее, как можно справедливей. Но Давид дает место гневу Божьему. Он выражает свое желание Богу и таким образом отдает Богу право воздать. Знаете, почему это важно? Это делает вашу душу свободной. Это сделает вашу душу свободной. Ведь мы же мстим самыми разными методами. Я даже их не буду перечислять, они нам не нужны, чтобы не учить вас тому, чему не нужно. Нам очень хочется часто справедливости. На разном уровне мы переживаем несправедливые отношения, мнение, оценку, ремарки, одобрение или неодобрение от ваших близких, знакомых, родных и так далее. Мы постоянно живем в этом водовороте. Но смотрите, что апостол Павел пишет, если Евангелие преобразило вашу душу, никому не воздавайте злом за зло. 12 глава, 17 стих. Никому. Не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно, будьте в мире. Это означает, что не со всеми возможно. И он допускает это даже в христианской среде. Не со всеми возможно. Но дальше он говорит, смотрите, это не твоя задача мстить или доказать свою правоту или превосходство, или еще что-нибудь. Твоя задача – не мстите за себя, возлюбленная. Дайте место гневу Божьему, ибо написано «мне отмщение». «Я воздам», – говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, не надо давать ему воды. Он голоден. Дай ему хлеба. А вот когда он жаждет, напой его. То есть дай то, что нужно ему, твоему рядом ближнему, который, возможно, враг. Ибо делая это, соберешь ты ему на голову горящие уголья. И этот стих особенно важен. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И самое опасное зло, друзья, это не то, которое вокруг, а зло, которое очень легко приживается в нас. Еще одно. Что управляет вашим сердцем? Страх Божий или страх перед людьми? Очень интересный 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Здесь есть два страха. Смотрите, он говорит, у Бога есть много благ для тех, кто боятся Его. И дальше написано, пред сынами человеческими. Помните, что сыны человеческие, о которых он говорит сейчас, это те, которые враждебно относятся к Нему. Вот вместо того, чтобы бояться их, он боится Бога. Легко иметь страх Божий, когда все хорошо. Но вот иметь страх Божий тогда, когда рядом есть тот или та, или те, которые осуждают или обвиняют. Вот тогда бояться Бога освобождает от страха человеческого. Именно здесь и переплетаются эти две вещи. Он говорит, смотрите, как много благ тому, кто боится Господа и уповает на тебя. Не на себя, не на свои силы, а на тебя перед сынами человеческими. Те, которые смотрят, те, которые ожидают и так далее. Вот этот страх Божий или страх перед людьми управляет нашей жизнью. Что управляет вашим сердцем сегодня? Библия, кстати, не подразумевает, что у нас никогда не будет страха. У истинных верующих есть страх перед людьми. Но если вы не замечаете его контроля над вами, вы не сможете побеждать его внутри. А причина всех страхов – это неверие в благость Божью. Или в грядущую благодать, как говорит Пайпер. Благодать, которую Бог даст. Он говорит, смотрите, как много благ, то есть как много Божьего расположения для тех, кто уповает на Него. А мы боимся, потому что мы ждем расположения людей. И поэтому мы думаем, вот встает человек петь или проповедовать, или говорить, и он думает, как обо мне подумают, что обо мне подумают. Главная причина, как Господь о нас думает, что Он думает, каким образом Он воспринимает страх Божий, страх перед людьми. Еще одно. Что руководит вами? Любовь к Богу или любовь к себе? Или у меня здесь поглощенность собой или похоть? Посвященная заветная любовь к себе? А это то, с чем нам нужно бороться каждый день. Смотрите, он пишет об этом в предпоследнем стихе. Он говорит, любите Господа, все праведны Его. Или я хочу сделать акцент. Любите Господа, все праведны Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Но вы любите Господа. Вот любовь к Господу, друзья, это очень важно. Сейчас я хотел бы сделать несколько буквально моментов очень ценных. Нам нужно понять такую вещь. Только любовь к Богу может дать нам силу победить всякий грех. Но любовь к Богу я не могу сам воспроизводить. Она всегда является производной Божьей любви. И чем больше я соприкасаюсь с этой Божьей любовью, чем больше я познаю ее в Божьем Слове, явленную в Иисусе Христе, тем больше я могу уявить ее. Или другими словами, когда мы слышим вновь и вновь, что Он любит нас, что Он прощает нас, вновь и вновь, что Он принимает нас, тогда мы становимся способны любить других, прощать других, принимать других. Ровно настолько, насколько мы получаем, ровно настолько мы отдаем. И если мы не даем того, о чем мы сейчас говорим. Вот, но любовь к Господу, друзья, любовь к Господу можно возгревать только тогда, когда мы вновь и вновь выискиваем и встречаемся с Его новой любовью, явленной в Его Слове для нас. И последний стих, он задает этот вопрос, наверное, и для нас, хотя здесь повеление. «Мужайтесь, да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Надейтесь на Господа. А для нас вопрос, что управляет моим сердцем сегодня? Надежда на Божьи пути или самонадеянность? Вот последний стих, он призывает каждое слабое сердце укрепиться надеждой на Господа. У кого слабое сердце, он говорит, тот да надеется на Господа. Нашей жизнью, действиями, реакциями всегда управляет надежда на что-то. Вот подумайте, мы гневаемся, да, родители, мы гневаемся, может быть, друг на друга, на детей, на людей. Мы гневаемся, потому что надеемся, что это повлияет на послушание, на их поведение. Вы замечали, да? Вот когда мы гневаемся, мы, одно дело, что мы грешим, но в этом грехе есть надежда, надежда на неверные, на свои методы, на свои пути, как добиться изменения. Мы раздражаемся, потому что надеемся на силу нашего ворчания. Мы обижаемся, потому что надеемся, что нашу праведность и правоту наконец признают. Мы даже иногда делаем добрые дела, потому что надеемся привлечь внимание, нас заметят, признают, возвысят. Мы перестаем, кстати, делать добрые дела тоже, потому что надеялись таким образом изменить поведение, и когда не меняется ее или его поведение, мы перестаем делать добрые дела. Почему? Потому что надежда наша была не на Господа, а на свои пути. И вот здесь очень важно, друзья, нам нужно понять, что управляет, какая, на что я надеюсь, что управляет мной. Когда вы посмотрите на этот список, да, вы посмотрите на этот список смирения перед Господом или самодостаточность, упование на Божью праведность, репутацию Божьего имени или свой имидж. Управляет ли мной сегодня Божья истина или человеческая лживость, радость о Божьей милости или горечь и самосожаление о своих собственных недостатках и грехах? Одобрение от Бога или мнение людей, доверие Богу или желание мстить самому и так далее. Если внимательно посмотрите, кто из нас способен на это? А Христос это все сделал. Он это все совершил. В своей жизни, вот вы посмотрите, он смиренно перед Господом, не было мгновения, когда он нарушил бы его волю. В смирении перед своим Отцом он прожил в послушании свою жизнь. Он всегда уповал на Божью справедливость, на Божью праведность и ею совершал свои праведные дела. Репутация Божьего имени для Христа была номер один. Божья истина, а не человеческая лживость, никогда он не подвергался влиянию лжи. Радость о Божьей милости – это то, что двигало им, радость Божьего отцовского расположения к нему, почему он ночами проводил время с ним. Одобрение от Бога, доверие Богу, страх Божий, любовь к Богу, надежда на Божьи пути – это то, что совершил для нас Христос. И когда мы получаем это в Нем, друзья, когда мы получаем это в Иисусе Христе, мы будем способны на троне своего сердца видеть Христа. Вот этот гимн, который мы пели, «Как счастлив я, что я Христа имею», стоит, наверное, по-другому немножко, или добавить туда, «Как счастлив я, что Он, Коля, в поэтической форме, что Он на моем троне, что Он на троне моего сердца». Вот тогда, друзья, когда Христос на троне нашего сердца, вот тогда будет действительно счастье. Я хотел бы помолиться о том, чтобы каждый из нас сейчас, давайте возьмем минуту времени, помолитесь о том, чтобы Господь управлял вашей душой, вашим сердцем глубоко, незаметно, сначала для людей вокруг, но в вашем сердце, чтобы Он своим господством освобождал нас, и чтобы делал нас способными жить для Его славы. Аминь. Помолимся. Отец наш, через этот псалом Ты показываешь показываешь нам глубинные процессы наших сердец, которые Ты хорошо знаешь. И Ты хочешь, чтобы мы могли людьми быть, знающими Тебя, Твое Слово, и чтобы мы могли Тебе дать место править нашим сердцем, нашими мыслями, желаниями, нашей радостью, нашей любовью. Господь, я прошу о себе, прошу о каждом из нас, чтобы на троне наших сердец был только Ты. И как только там появляется что-то другое, дай нам это видеть, в этом каяться и просить Твоей милости, и дать Тебе вновь быть Господом нашей жизни. Мы знаем, что сами этого мы не можем воспроизвести, но благодать Твоя это может сделать. Поэтому мы сегодня выражаем вновь Тебе и благодарность, и свое смирение, и зависимость на Твою благодать, которая может совершить то, что не можем сделать мы. Слава Тебе за Иисуса Христа, который совершил это для нас, и за Его любовь к нам, которую Ты открыл во всем Твоем Слове. Слава Тебе, наш Господь. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!